Сегодня у нас воскресенье, но немножечко необычное, по крайней мере, в нашем братстве воскресенье. У нас первое воскресенье месяца. И так уж принято, что первое воскресенье месяца мы с вами совершаем вечерю, причастие. И месяц назад мы с вами размышляли вообще о заповеди причастия. Возможно, проповедь была немножко сложной, потому что мало было практики, а много было таких теоретических, доктринальных рассуждений о том, что Библия говорит по поводу этой заповеди, о том, зачем нам нужно принимать участие в этой заповеди. Мы рассматривали вместе с вами эту заповедь с трех позиций. Мы говорили, что каждая из этих позиций, каждая из этих сторон, она описывает как бы вечерю с какой-то, только с одной, что ли, стороны, только в одном смысле. И когда мы смотрим на вечерю во всех смыслах, тогда мы понимаем эту заповедь в полноте. Мы говорили, что причастие – это символ, это знак, указывающий на жертву Иисуса Христа. То есть взгляд с позиции воспоминания о жертве Иисуса Христа. Мы также с вами разобрали взгляд с позиции отождествления со Христом. И вместе с вами мы говорили, что причастие – это возможность осознать и пережить, и даже еще, возможно, утвердить для себя свою сопричастность Иисусу Христу, сопричастность жертве Иисуса Христа. Также мы с вами рассматривали третий момент, возможно, он был самый сложный, так как об этой стороне причастия мы редко с вами задумываемся, а именно взгляд с позиции приобщения к телу и крови Иисуса Христа. Апостол Павел пишет в 10 главе, 16 стихе, послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 10 глава, 16 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» До этого апостол Павел говорит о том, что когда человек, соглашаясь с языческим учением, принимает участие в языческой оккультной церемонии, он фактически, на самом деле, общается с бесами на духовном уровне. И в противовес этому он противопоставляет участие в Христовой вечере. Когда человек понимает, что он делает, когда он это делает осознанно, осознавая всю свою ответственность перед этим, тогда человек находится в реальном духовном общении с Иисусом Христом во время вечери Господней. Как мы находимся в особенном общении во время молитвы, чтения Писания, также мы находимся в особенном общении с Иисусом Христом во время участия в причастии. И в данном случае мы рассматривали причастие как Богом дарованное средство для поддержания связи с Богом и друг с другом. То есть это инструмент, который дал нам Бог, чтобы мы были каждый раз все ближе к Богу и ближе друг к другу. И вообще, когда мы говорим о вечере, здесь, ну, это вопрос, он очень важный не только для того, чтобы просто понять какую-то теорию и как-то утвердиться. Ну да, я в принципе понимаю, там, что Библия об этом говорит, но вопрос очень важный именно с точки зрения практики. Потому что, опять же, в нашем братстве мы как минимум месяц участвуем, один раз в месяц участвуем в причастии, и каждый раз наливают вино в чашу, берут хлеб, разламывают его на куски, подносят нам, мы берем хлеб, мы пьем вино, и что-то происходит, мы как-то об этом размышляем, и вот эти размышления, наш настрой, он определяет наши молитвы, наши рассуждения, наши ожидания. И здесь очень важно как раз понимать, как практически нам нужно относиться к вечере Господней. Какова наша ответственность, что хочет от нас Бог? Сегодня мы с вами на этом остановимся. И опять же, мы также будем рассматривать с трех позиций, то есть мы будем обращаться к тому, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, и с каждой из сторон мы будем рассматривать нашу ответственность, когда мы участвуем в причастии. Итак, первое. Причастие – это символ, знак, указывающий на жертву Иисуса Христа. Ветхозаветная Пасха указывала евреям на пасхального агнца, благодаря которому тогда, во время исхода из Египта, люди остались живы. То есть этот агнец указывал, как раз на кровь жертвенного животного, который, можно сказать, искупил первенцев израильского народа. Иисус, это, по сути, Пасха, Ветхозаветная Пасха, в какой-то степени празднование Ветхозаветной Пасхи можно назвать ветхозаветным причастием. Да? Иисус Христос во время празднования Ветхозаветной Пасхи, Он дополнил смысл Ветхозаветной Пасхи. Он теперь оставил нам напоминание не только и не столько об этом Агнце, Ветхозаветном Агнце, благодаря крови которого был искуплен израильский народ, были спасены жертвы, спасены первенцы в израильском народе. Иисус Христос оставил нам теперь напоминание о себе, о самом себе, о той жертве, благодаря которой мы были с вами искуплены от вечных мук. То есть теперь для нас причастие как раз и напоминает о той крови, которая пролилась за нас, о крови Иисуса Христа, благодаря которой мы искуплены. И совершая причастие, мы с вами возвещаем самому себе, окружающим людям и вообще как церковь с большой буквы, мы возвещаем всему миру о той цене, которую пришлось заплатить Богу, чтобы нас спасти. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 27 стиха. Первое послание Коринфской церкви, 11 глава, с 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Смотрите, достаточно серьезное предупреждение. То есть мы вроде бы возвещаем миру о жертве Иисуса Христа, и мы можем это делать достойно, с одной стороны, а можем делать недостойно. И далее в 30 стихе он говорит, что недостойное отношение к вечере, оно чревато серьезными последствиями. Того многие из вас немощны, больны и немало умирают. И, соответственно, становится вопрос, а что значит участвовать в воспоминании об Иисусе Христе, о смерти Иисуса Христа достойно? Как мы можем участвовать достойно в воспоминаниях о жертве Иисуса Христа? Для того, чтобы пояснить эту мысль, давайте вместе с вами откроем интересную притчу Иисуса Христа. Даже такой интересный для нас поучительный урок. Евангелие от Луки, 18 глава. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. «Сказал также к некоторым», это Иисус говорит, «также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других», следующую притчу. «Сказал к тем, которые были уверены о себе, что они были, можно сказать, достойны». Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или вот как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Иисус Христос говорит о двух религиях, можно сказать так, о двух путях к Богу. Такой человеческий путь, который у нас ассоциируется с фарисейством, и истинный путь, который в данном случае ассоциируется с мытарем, потому что не совсем верно, можно сказать, здесь синодальный перевод 30 стих, не то, что один пошел оправданным, а другой более оправданным. То есть они не два пошли оправданным, а один пошел оправданным, нежели тот. То есть если посмотреть греческую конструкцию, если посмотреть, например, перевод епископа Кассиана, то он как раз так и переводит: «Этот пошел в дом свой оправданным, а не тот». То есть слово «более» в оригинале нет. Один пошел оправданным, мытарь. Фарисей пошел неоправданным. И в этом как раз и заключается основная мысль Иисуса Христа. То есть, вот так давайте задумаемся, кто из них был достоин? Вот кто из них был действительно достоин, фарисей или мытарь? Вот он фарисей. Когда мы с вами говорим о фарисеях, особенно в церковном нашем таком контексте Нового Завета, мы часто упоминаем это название в таком в негативном очень смысле. О, фарисеи, законники, ну что-то очень далекое от Бога. Но на самом деле фарисеи, они действительно искали праведности. Их учение было правильным. Их дела, в принципе, дела, они тоже во многом были правильны. Смотрите, как написано. «Пощусь два раза в неделю». Кто-нибудь из нас постится два раза в неделю? Это требует большой дисциплинированности. Ты постишься два раза в неделю? Два раза в неделю. «Даю десятину со всего». То есть со всего. В данном случае фарисеи давали десятину не только с какой-то помощи или какого-то там поддержки какой-то, либо если они учили, преподавали, не только с той прибыли, которую они получали от учеников, но вырос на грядке укроп, с него десятину. Выросла овца, с нее шерсть остричь. Тоже так? Нет овцы, нет укропа, посади, чтобы давать десятину. То есть они действительно делали очень, ну вот, кропотливый, такой верный, можно сказать, труд. Они очень серьезно относились к заповедям Господним. Но у них была одна основная проблема. 9 стих. Они были уверены, что они праведны. И других при этом уничижали других. Беда заключается в том, что мы с вами тоже ведь уверены, что мы праведны часто. Когда мы думаем о себе, мы понимаем, что в принципе нормально. Но мы не делаем то, что делали фарисеи, да, мы не, кроме света, не постимся два раза в неделю, не даем десятину со всего. То есть на практике, получается, по делам оказываемся еще хуже, чем фарисеи. Но если посмотреть более глубже, то беда заключается в том, что все люди, в принципе, любой человек, недостоин Божьего благорасположения к себе. То есть любой человек по умолчанию недостоин. Это очень серьезно. Римлянам 3 глава, 10 стих. С 10 стиха, Римлянам 3 глава, с 10 стиха. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. То есть вот он, можно сказать, Божий вердикт. То есть человек сам по себе не является, так сказать, достойным Божьего благорасположения, нет праведного ни одного. В Ефесянам, в послании к Ефесянам 2 главе, с 1 стиха апостол Павел описывает положение человека до примирения с Богом. И он говорит, мертвый во преступлениям. То есть вот мы несем на себе отпечаток как раз той греховности, которая зародилась вместе с грехом Адама. Мертвые по преступлениям и грехам. Мертвые. И если мы хотим с вами участвовать в вечере достойно, то от нас мы ничего не можем сделать другого, как только признать себя недостойными перед Богом. А вот она, нищета духовная, о которой говорил Иисус Христос в 5 главе Евангелия от Матфея, в 3 стихе. Нищий духом, блаженны нищий духом, потому что их есть Царство Небесное. То есть только когда мы признаем себя недостойными Божьего благорасположения, когда мы понимаем, что мы спасены только по Божьей благодати, это Божий дар, только тогда мы являемся достойными не своими делами, не благодаря своим делам, а благодаря той жертве, которую принес за нас Иисус Христос. Фарисей признавал себя достойным, других он признавал недостойным. Он смотрел на других, сравнивал с собой и приходил к выводу, по сравнению с ними, я-то достоин. Если кто-кто, то я точно. Известный евангелист 19 века Дуайт Муди, он однажды, я слышал такую историю, он однажды был в тюрьме, и общался в одиночных камерах, общался с такими, отпетыми преступниками. И говорит, когда вышел оттуда, такое ощущение, как будто побывал в монастыре. Все прям ангелы. Всех незаслуженно туда засудили. Один, говорит, его друзья предали, другой судья оказался, он не дал, сильно большой срок дал ему. Третий говорит, что ничто он такого плохого не сделал, меня подставили и так далее, и так далее. То есть люди сравнивают себя с другими и говорят, есть люди хуже, чем я. Вот они недостойны, а я-то достоин. И Но тут вопрос, нет ли в нас этого. То есть, когда мы приходим, например, на вечерю, вопрос в том, с кем сравниваем себя мы. Потому что ведь мы можем также посмотреть, как писал, как говорил фарисей, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Да? Мы можем, проецируя на наше сегодняшнее время, сказать, ну, я участвую в служении, активен в церкви, участвую в материальном служении. Ну, я молодец, я достоин. А вот там есть, я люди знаю, они не такие активны в церкви. Так что по сравнению с ними уж я-то достоин. Или, как говорил фарисей, я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Так и мы можем сравнивать себя с людьми, которые окружают нас в повседневной жизни. Мы можем говорить, ну вот вокруг меня на работе, ну люди, ну безбожники. Ну по сравнению с ними, ну я-то достоин. В университете, ну люди, не знающие Христа, а я-то, ну достоин, конечно. То есть мы можем опять же сравнивать себя с другими людьми, находить себя достойными и наслаждаться вот этим своим достоинством. Как говорил фарисей, Боже, благодарю тебя, что я не таков. Да? Боже, благодарю тебя, что я-то достоин. О, какой я молодец. Интересный здесь пример мытаря. Мытарь тоже пришел в храм. Он также пришел молиться. Как и фарисей, он молился Богу. Но его молитва отличалась от молитвы фарисея. Его молитва содержит в себе как раз вот это осознание нужды в Боге. Если фарисей предлагает свои достоинства Богу, в какой-то степени рекламирует себя, то мытарь осознает, что без Бога он погиб. Он надеется только на Божью милость. Причем важно даже не столько те слова, которые сказал мытарь, потому что можно сказать так же, Боже, благодарю тебя, что я не такой, как этот фарисей. Важен настрой, с которым подошел мытарь к молитве. Мытарь понимает, что вся его жизнь зависит только от Божьей милости. Когда, например, и апостол Павел, интересный очень тот же пример апостола Павла, когда он встретил Христа, он начал сравнивать себя с ним. То есть по закону он был непорочен, он исполнял закон. Но он пишет, что когда он встретил Иисуса Христа, он начал сравнивать себя с ним и постоянно понимать, что он недостоин. Филиппийцам 3 глава, 12 стих, я просто прочту. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос». То есть он понимал, что он еще не достиг, нельзя сказать, что все, он уже достоин и все, он может на этом остановиться. Нет, он говорил, нет, я стремлюсь, постоянно стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос? Он постоянно сравнивал себя со Христом, не с людьми, со Христом, и понимал, что недостоин, и шел дальше. Так и мы, когда мы приходим к Богу, особенно когда мы принимаем участие в вечере, вопрос в том, а что мы возвещаем? Мы возвещаем свои заслуги, и так внутри себя думаем, не, ну нормально прожил, в принципе, месяц, и вообще я молодец. Вообще, по сравнению с другими, я неплохо-то, кстати, и держусь с христианином-то. Вот так мы думаем. Либо мы признаем, что без Христа мы погибли. И мы нуждаемся в нем. Вот, в принципе, это одна из причин, почему Бог оставил нам эту заповедь. Ведь часто в каждом из нас есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Ну, не очень хорошее. И мы любим делать акценты на том, в чем мы хороши. А вот то, что плохое, мы как бы любим это задвигать на задний план. И когда мы приходим к Богу, когда мы исповедуем свои грехи перед Ним, здесь очень важно понять, мы приходим к Богу, желая показаться перед Ним достойными с нашей позиции, либо мы приходим к Богу, осознавая, что наше достоинство только в Иисусе Христе. Только в Нем. То есть, когда мы сокрушаемся в своих грехах, когда мы осознаем ту цену, которую Христу пришлось за нас заплатить, когда мы осознаем глубину своей недостойности, вот тогда мы по-настоящему достойны. Но мы достойны не благодаря нашим заслугам, а достойны благодаря Христу. Только мы можем тогда оценить то достоинство, которое нам дарит смерть Иисуса Христа за нас на кресте. И это очень важно. И причастие как раз напоминает нам об этом. Люди склонны к забывчивости, мы можем забывать даже какие-то важные вещи. Поэтому Иисус Христос оставил нам заповедь, которая бы напоминала нам о самом главном, о Нем самом. И совершая причастие, как написано, мы смерть Господню возвещаем. В послании к Коринфянам в 11 главе. Мы смерть Господню возвещаем. То есть мы провозглашаем, опять же провозглашаем, то есть принимая участие в вечере, мы провозглашаем, мы возвещаем себе и друг другу, и другим. Мы возвещаем, что спасение доступно не в философии этого мира, не в каких-то делах, в добрых делах или еще в чем-то, не в каких-то обрядах, но наше спасение целиком и полностью только в Иисусе Христе. То есть во время причастия мы утверждаем не свои заслуги, не свое достоинство перед Богом, а ценность жертвы Иисуса Христа. И задумываемся, а действительно ли так для меня? Действительно я верю, что Иисус Христос умер за меня, и только благодаря Ему я имею это достоинство. Итак, это первое. Когда мы говорим о причастии как о символе, как о знаке, который указывает на искупительную жертву Иисуса Христа, то наша ответственность – анализировать себя и возвещать не свои какие-то дела, но только смерть Иисуса Христа на кресте. Второе. Взгляд с позиции утверждения сопричастности Иисусу Христу. То есть причастие – это возможность осознать, пережить и утвердить свою сопричастность жертве Иисуса Христа. То есть мы понимаем, что Иисус Христос тогда не просто умер за весь мир, а мы как бы отождествляемся с Ним благодаря тому, что указывает на Его тело и на Его кровь. Мы выпиваем вино, мы едим хлеб, что на духовном уровне указывает на тело и кровь Иисуса Христа. Мы соединяемся с этим и понимаем, что мы со Христом стали одним. На духовном уровне мы отождествлены с Иисусом Христом. И здесь очень важный момент. А мы, возможно, любим об этом рассуждать, что мы отождествлены с Иисусом Христом в Его смерти, о том, что Христос взял на Себя, Он, по сути, взял физически на Себя наши страдания, Он взял на Себя наши грехи, тогда понес на Себе наши грехи. И это хорошо, это радостно. Мы получаем Его праведность, Он взял на Себя наши грехи, но здесь еще есть один момент. Мы отождествлены не только в смерти Иисуса Христа, но и в жизни Иисуса Христа. Римлянам 6 глава, давайте все вместе откроем послание к Римлянам. Послание к Римлянам 6 глава, 4 стиха. Послание к Римлянам 6 глава, 4 стиха. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Да, мы в прошлый раз говорили, что крещение – это не столько связано с водой, это отождествление. Мы погреблись с Ним, отождествившись с Ним смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Как Христос имеет обновленную жизнь, так и мы. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. То есть смотрите, как Христос умер, так и мы на духовном уровне с ним умираем. И по сути, участвуя в вечере, мы возвещаем нашу сопричастность его жертве. Мы как бы тогда умерли с ним на кресте. Но Христос воскрес. Так и мы вместе с Ним на духовном уровне, мы уже были воскресены, воскрешены. У нас обновленная жизнь. То есть Павел проводит параллель между физической смертью и воскресением Иисуса Христа и нашей смертью и воскресением на духовном уровне. И теперь у нас обновленная жизнь. Как Христос тогда реально умер на кресте и воскрес, так теперь у нас с вами обновленная новая жизнь. И апостол Павел в 7 главе продолжает эту идею. Он говорит очень интересную мысль. Посмотрите, 7 глава, послание к Римлянам, с 4 стиха. 7 глава, послание к Римлянам. Стих 4. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. На этом месте давайте немножечко подробнее остановимся, оно очень для нас важное. До этого, первые три стиха, Павел иллюстрирует, показывает, рисует перед нами такую очень интересную картину. Он апеллирует к общеизвестному принципу, на котором основаны брачные узы между мужем и женой. Это, в принципе, было всем известно, и он даже сильно это не расписывает. Смотрите, 7 глава, 1 стих, с 1 стиха. «Разве вы не знаете, то есть разве для вас это неизвестно?» То есть он говорит о том, что, в принципе, это должно быть само собой разумеющееся для вас. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Очень важный момент, да? «Пока человек жив, над ним закон имеет власть». То есть, например, если человек по закону должен понести наказание, как он может этого наказания, так сказать, избежать? Умереть, да? И когда он умер, уже, все, закон над ним власти не имеет. То есть вроде бы наказание должны были исполнить, но над кем может исполнять? Человек-то мертв. Так и он говорит, закон имеет власть только над человеком, пока он жив. И далее он поясняет, как пример. Да, вот замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеицей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеицей, вышедшей за другого мужа. То есть пока муж и жена живы, они связаны законом. И он говорит, что над ними закон имеет власть. Когда муж умер, они не связаны законом. И говорит, если она выйдет замуж за другого, она не будет прелюбодеицей. Если бы вышла замуж при живом муже, прелюбодеицей. Вышла при мертвом муже, не прелюбодеица. И далее он этот принцип переносит на нас. И он говорит, что все люди, он часто обращается к этой идее, все люди по закону перед Богом согрешили. Все люди по закону перед Богом заслуживают наказания. И есть только один путь освободиться от этого наказания. Ну, либо принять это наказание и вечность провести в мучениях, потому что наказание против бесконечного Бога длится бесконечное время. То есть либо принять это наказание, тогда наказание будет исполнено, либо умереть для закона, умереть от этой связи с законом. Когда мы умрем, все, над кем наказание исполнять? Смотрите, мы умерли, да, и он говорит, в 4 и в 5 стихе, и в 6, мы умерли для закона. 6 стих, умерши для закона, которым были связаны. Мы умерли. То есть вместе со Христом, вот он умер, мы вместе с ним, мы отождествлены в его смерти, мы умираем при покаянии, мы умираем вместе с ним. Мы умерли для закона. И здесь становится вопрос, для чего мы умерли? Для того, чтобы, теперь мы освободились от закона, теперь закон, наказание закона не имеет над нами власти, теперь мы можем делать все, что хотим. Получается, некоторые так могут подумать. Но смотрите, как интересно здесь апостол Павел пишет. Во-первых, 4 стих. Чтобы принадлежать другому. То есть мы умерли для чего? Чтобы принадлежать другому. Кому? Воскресшему из мертвых. То есть Христу. Мы умерли для закона, чтобы принадлежать Христу. И далее, да приносим плод Богу. 6 стих. Умерши для закона, которым мы были раньше связаны. Мы освободились от него. Аллилуйя, мы освобождены от закона. Но для чего? Чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. То есть мы умерли для закона. Мы больше не принадлежим закону. И в этом заслуга Иисуса Христа. А именно, благодаря тому факту, что мы отождествлены со смертью Христа, над нами наказание закона больше не имеет власти. Но теперь мы принадлежим другому. Как раньше люди, можно сказать, принадлежали закону, они были связаны с законом. И постоянно в своей жизни они руководствовались принципами Моисеева закона. И когда нужно было принять решение, как поступать так или иначе, они открывали закон и смотрели, как можно, так нельзя. Так можно, так нельзя. И они, все понятно. У нас несколько недель назад был интересный здесь семинар про культуру еврейского народа. И помните, там проповедник такую мысль интересную сказал. если у вас есть закон, вам даже совесть не нужна. То есть, в принципе, вот у еврейского народа у них было такое отношение. Если есть закон, даже не нужна совесть. Потому что зачем? Есть закон. Какая совесть? Вот закон исполняйте, вы будете жить правильно. Совесть не нужна. Есть закон. И они принадлежали закону. Они были полностью подотчетны закону. И, соответственно, наказание закона было для них также актуально. Теперь мы не принадлежим закону. Но мы принадлежим Иисусу Христу. И теперь мы не руководствуемся такими категориями, как не думаем, а как поступить. Вот так можно, так нельзя, так можно, так нельзя. Теперь мы по-другому с вами мыслим. Мы теперь анализируем, а как вот в этой конкретной ситуации, в этот момент Иисус Христос хочет, чтобы я поступил. Как я могу послужить Иисусу Христу в этот момент? То есть раньше у людей работало постоянно вот это в голове. Как закон требует, чтобы я поступил? Сейчас мы с вами, когда мы уже принадлежим Иисусу Христу, потому что мы с Ним отождествлены Его жизнью, сейчас мы с вами размышляем по-другому. Каждый раз мы не задумываемся, можно, нельзя, мы думаем о другом. Как Христос хочет, чтобы я поступил? Как я в этой ситуации могу Ему послужить? Его телу, Его церкви. То есть вот оно, следствие нашего отождествления со Христом. Это новая жизнь, вектором в которой является воля Иисуса Христа. Мы отождествлены с Ним в смерти, и теперь мы отождествлены с Ним в жизни. И в жизни руководствуемся волей Иисуса Христа. Возвращаемся в наш отрывок 1 Коринфянам. Первое послание Коринфской церкви, 11 глава, 30 и 31 стихи. Мы с вами говорили, кто пьет недостойно, тот пьет и ест осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Я думаю, каждый согласится с тем, что не во всем и не всегда в своей жизни, в своей повседневной жизни, мы руководствуемся только волей Иисуса Христа. Наш грех, который живет внутри нас, он дает о себе знать. И вспомнить такие моменты, осудить себя, принять решение измениться, подумать о том, как практически можно это сделать. Вот для всего этого причастие является очень хорошим временем. То есть причастие предоставляет нам отличную возможность задуматься, а действительно ли я отождествлен со Христом в Его жизни. Потому что если я не отождествлен со Христом в Его жизни, тогда большой вопрос, отождествлен ли я со Христом в Его смерти. Потому что если я не отождествлен со Христом в Его смерти, тогда до сих пор я принадлежу закону. Тогда до сих пор на мне лежит наказание за грехи, а это страшно. И как раз во время причастия мы с вами анализируем свою жизнь, вспоминая, в каких моментах мы проявляли непослушание Иисусу Христу и принимаем решение измениться. Итак, вначале мы с вами говорили о том, что причастие указывает на жертву Иисуса Христа, и во время причастия мы возвещаем, что наше достоинство только в Иисусе Христе. Во-вторых, во время причастия мы с вами анализируем себя на предмет послушания Иисусу Христу, осознавая, что мы отождествлены, мы стали одним с Ним в Его смерти и в Его воскресении. И третье. Приобщение крови и телу Иисуса Христа. Во время причастия мы на духовном уровне приобщаемся, находимся в общении со Христом, с Его телом и с кровью. Причастие – это Богом данное средство поддержания близости с Ним и поддержания близости друг с другом. В этом смысле причастие является, значимым и радостным событием. То есть это действительно радостное событие. Мы становимся как никогда ближе к Иисусу Христу в эти минуты. И это особое время. Для каждого из нас, я надеюсь, что это особое время, когда мы близки друг к другу. Мы с вами читали, что у Коринфской церкви, у верующих города Коринфа, было две проблемы, которые им сильно мешали принимать участие в вечере. А точнее, из-за которых их участие в вечере, по сути, вечери не было. Павел говорит, я этой вечере уже назвать не могу. Две проблемы. Первая – Первое послание Коринфянам, 11 глава, 20-22 стихи. 11 глава, 20-20 стиха. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Первая причина, которая проявлялась в неправильном отношении, отношениях внутри церкви. Мы с вами говорили, что на верующих Коринфской церкви оказывало влияние вот эта внешняя традиция, стремление к фракционности, к разделению, к клановости какой-то, как в городе Коринф в то время была вот эта, можно сказать, мафиозная вот эта ячеечность в обществе. Так это они перенесли в церковь. И это очень сильно негативно влияло на их отношения друг к другу. Они собрались своей кучкой, напились, наелись, а те, кто неимущие, у кого нет возможности принести с собой, возможно, глоток вина, кусок хлеба, они остались без ничего. Да, мы с вами говорили в прошлый раз, что изначально, когда Христос давал заповеди вечери, Он заповедовал совершать это всякий раз, когда община собирается за одним столом и вместе кушает. И всякий раз, можно сказать, ужин завершать вечерей. После, когда общины росли, это стало сложно исполнять буквально, и апостол Павел здесь уже пишет о том, что вы дома покушаете, а на вечере пусть у вас это будет символическая трапеза, но духовный смысл останется таким же. И мы видим, что Коринфская церковь неправильно здесь относилась к вечере, пренебрегая других людей, интересы других людей. Вторая причина, о которой мы с вами читаем в 10 главе, была связана с идолослужением. Мы говорили, что на верующих Коринфской церкви оказывало сильное влияние их предыдущая религиозная традиция. Многие из них вышли из язычества, и вот то, как они привыкли жить до этого, особенно когда в их среде, вообще в обществе, были распространены языческие культы. По сути, любое социальное какое-то действие, будь то бракосочетание, рождение, так или иначе было связано с языческой какой-то церемонией. И вот это вот религиозная традиция, общество, она оказывала на них большое давление, мотивируя их принять участие в идолопоклонстве. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 14 стих. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». 16 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» И 21 стих. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Не можете одновременно быть идолослужителями и принимать участие в вечере». Да, технически такая возможность есть, взять хлеб, выпить вино. Но, говорит, на духовном уровне это не вечеря. И дальше он говорит, не надо раздражать Господа. Неужели мы решимся раздражать Господа? Потому что такое их отношение раздражало Господа. И когда мы с вами читаем об этом, мы можем сделать такой вывод, что к нам никак это не относится. Мы физически, мы не можем никак, например, унизить неимущих, когда им не достанется кусочка хлеба или глотка вина во время вечери, да, потому что церковь вроде позаботилась, вино есть, хлеб есть. Неимущие также могут участвовать в вечере, то есть мы не унижаем вроде неимущих во время вечери. Более того, мы вроде не имеем как-то такой возможности и нет необходимости открыто участвовать в какой-то языческой культной церемонии. У нас вроде сейчас такое не распространено. И мы так можем читать и думать, к нам это никак не относится, мы сейчас живем в другое время, и вообще это не про нас. Но на самом деле те же проблемы, они остаются и в наше время, просто под другой внешностью, под другой маской. Мы также можем превозноситься друг перед другом, как это было в церкви города Коринф в то время. Мы также можем как бы отделять себя от общины, выставлять себя, свои интересы. Мы также можем не заботиться о проблемах других, не интересоваться интересами и нуждами братьев и сестер по вере. То есть, в принципе, то же самое, все, что является следствием нашей гордыни и нашего превозношения, оно относится к этому тексту. Все, что является следствием отсутствия в нас смирения перед Богом, перед людьми, все это как раз и было в Коринфской церкви. И все это напрямую относится к нам. Просто у них это проявлялось во время вечери. У нас, возможно, это проявляется в другое время, когда мы очень свысока относимся друг к другу, а потом приходим таки участвовать в вечере, и вроде все нормально. А в наше время тоже мы также говорим, что у нас нет вроде идолопоклонства, но если посмотреть опять же контекст, то, например, контекст Ветхого Завета, израильский народ был окружен различными языческими народами. И так уж повелось, что израильский народ очень сильно зависел от погодных условий. Есть дождь, есть урожай. Нет дождя, нет урожая. А вокруг народы были язычниками, они поклонялись, например, богу Ваалу, богу плодородия. Они были уверены, что именно от Ваала зависит дождь и приплод скота. И часто могло так получаться, что у этих вот народов, окружающих Израиль, у них были более благоприятные погодные условия. У них был урожай, у них был приплод скота большой. И Израиль, как бы можно сказать так, перенимал со стороны, вот так вот, в кавычках, работающие методы, работающие на практике методы, в кавычках работающие. То есть он смотрел так, мы голодаем, а там урожай. Почему Ваалу поклоняется? Ну, давайте и мы будем поклоняться. Да. То есть, несмотря на то, что это была мерзость в глазах Бога, они просто перенимали то, что вроде бы у людей работает. Вот в наше время мы тоже так же можем перенимать какие-то рабочие, работающие методы от людей, которые нас окружают. Например, мы можем посмотреть и так сказать, ну все берут взятки. Ну и нормально, ведь ничего, и никого не посадили, никого молния с неба не ударила, ничего страшного, и вроде работает, и почему мне нельзя? Все вроде списывают, и вроде ничего, и зато экзамены хорошо сдают. Ну, то есть мы смотрим на людей, и вроде в их жизни какая-то практика работает, и мы такие, ну и мы себе это возьмем. А потом так думаем, ну это ведь грех в глазах Бога, и мы такие, ну ничего страшного, простит, Бог простит, ничего страшного. То есть мы перенимаем что-то со стороны, что является грехом в глазах Бога, и все это в нашей жизни используем. И приходить на вечерю, да, как ни в чем не бывало. И апостол Павел бы сказал, не можете пить чашу Господню и жить так, как живет мир, не знающий Бога. Не можете. То есть внешне это будет вроде бы вечеря, но он говорит, в духовном уровне это не вечеря. Причастие напоминает нам, как мы с вами сказали, о нашей ответственности перед церковью. 1 Коринфянам, 10 глава, 17 стих. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Преломляя один и тот же хлеб, разделяя его с другими, мы учимся осознавать себя, так сказать, не одинокими религиозными рыцарями, а мы учимся осознавать себя частью одного организма. Мы учимся быть христианами одной церкви. И причастие также напоминает нам, как мы рассуждали в случае идолопоклонства, причастие напоминает нам об, можно сказать, исключительности нашего положения перед Богом. А именно о том, что наше хождение перед Богом несовместимо с мирской системой ценностей. То есть, когда мы приходим ко Христу, когда мы особенно близки со Христом, с Его кровью, с Его телом, понимая, зачем Ему пришлось умирать на кресте, вот это напоминает нам о нашей исключительности, о том, что невозможно жить по мирской системе ценностей и при этом настолько близко приближаться к Иисусу Христу. Об этом писал апостол Иаков. Давайте вместе с вами откроем. Он как раз же писал об этом же. Послание апостола Иакова. 4 глава, 4 глава, с 4 по 5 стихи. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас?» До ревности любит Дух, живущий в нас. Не можем быть друзьями этому миру и друзьями Богу. И поэтому, когда мы подходим к причастию, когда мы осознаем себя как часть Церкви Христовой. Когда мы осознаем свое вот это вот исключительное положение перед Богом, что в нас живет Дух Божий, который до ревности нас любит и не позволит дать место ничего иному. Когда мы все это осознаем и участвуем в причастии, мы в этот момент как никогда близки к Богу. Мы приобщаемся, написано, к Иисусу Христу. Мы находимся в общении с Иисусом Христом, с Его телом и с Его кровью. Это очень серьезное переживание для каждого из нас. Итак, три позиции, о которых мы сегодня с вами говорили. Первое – причастие как символ, которое указывает на жертву Иисуса Христа. И когда мы приходим к причастию, мы должны понимать, что только благодаря жертве Иисуса Христа мы вообще имеем какое-то достоинство. Без Христа мы абсолютно недостойны. И мы об этом возвещаем, о том, какой ценой мы получаем спасение. Какой ценой, какую цену пришлось Христу заплатить за нас. Во-вторых, мы утверждаем свою сопричастность жертве и воскресении Иисуса Христа. Мы как бы утверждаем свое отождествление со смертью Иисуса Христа и с Его жизнью и анализируем, а так ли это на самом деле. Потому что в каких моментах мы были непослушны Иисусу Христу? Осуждаем себя, чтобы Бог, написано, нас не осудил. Мы сами осуждаем себя и принимаем решение справиться. И в-третьих, мы во время причастия, мы, стремясь вот убрать все то, что мешает нам быть ближе к Богу, пренебрежение братьев и сестер, принятие мирской системы ценностей, мы все это убираем из своей жизни, мы анализируем себя, хотим все это убрать, чтобы быть как можно ближе к Богу, чтобы действительно иметь вот это вот приобщение к Иисусу Христу во время участия в причастии. Я надеюсь, что вы увидели, что это причастие, сама заповедь о причастии, это имеет очень серьезное значение. Очень серьезное значение. И помните, вначале с вами говорили в прошлой проповеди, что у многих в протестантском мире сейчас такое поверхностное отношение к причастию. То есть, ну как бы, зачем? Я могу и дома, проснувшись с постели, вспомнить так, а Христос за меня умер. О, вроде вспомнил, все, как бы, символ соблюден. Я могу картинку себе повесить, не знаю, или еще что-нибудь. И это печально. Потому что заповедь, которую оставил нам Иисус Христос, она многоградная, имеет большое значение. И именно поэтому вообще в исторических церквах, когда речь шла об отлучении от возможности участвовать в причастии, для многих это было очень серьезным наказанием. То есть сейчас часто может быть такое, церковь кого-то отлучает за какой-то грех и нежелание человека в нем раскаяться. И церковь говорит, все, ты больше не имеешь там возможность в течение года, как минимум, например, принимать участие в причастии. И человек думает, ну и ладно, и вроде и до этого не сильно-то и как бы нравилось. Ну не буду есть хлеб и пить вино со всей церкви. Ну ничего страшного. Вот посмотрите на это немножко с другой стороны. Представьте, что вот была бы такая техническая возможность отлучить, запретить нам молиться. И нам бы сказали, вы отлучены от молитвы на год. И вот как бы вот год мы не можем молиться. Я думаю, для каждого из нас это было бы очень серьезным потрясением. Как год не молиться? Как вообще? Ну, то есть это очень серьезно, да? Мы с вами говорили о том, что вот молитва, чтение Писания, причастие, это как раз то время, когда мы особенно близки к Богу. И тут нам запрещают что-то одно из этого делать. И как бы технически нам не дают этой возможности. Вот когда нам не дают возможность участвовать в причастии, например, в случае отлучения, да, для нас это должно быть серьезным потрясением. И с нашей стороны мы должны приложить все усилия, чтобы как-то исправить это. Потому что нас, по сути, отлучили от вот этого общения с Иисусом Христом. Так, надеюсь, это все понятно. И в конце, у нас 5 минут еще, мне хотелось бы с вами немножко, может быть, разгрузить эту обстановку. Потому что часто мы говорим о причастии как о чем-то таком серьезном, возможно, даже мрачном, таком вот смерть Иисуса Христа, смерть Господню возвещаем и так далее, и вот что-то такое. Но причастие не только многогранно в плане смысла, оно еще многогранно в плане эмоциональности. И оно вызывает как какие-то печальные воспоминания, как какое-то серьезное осуждение себя, так и радость. Прежде чем мы поговорим об этом подробней, я расскажу немножечко о контексте иудаизма. Как в то время люди могли, вот как они воспринимали это причастие. Ведь заветные отношения, ведь на причастии Христос установил, по сути, завет, ну, как бы, или указал, что будет установлен завет с церковью. А для людей того времени заветные отношения играли большую роль, потому что, например, брачные отношения, они полностью регламентировались заветом. И согласно иудейским традициям того времени, жених при заключении брачного завета с невестой, а точнее, когда он обновлял тот завет, который еще был заключен отцами жениха и невесты. То есть вначале обычно отцы жениха и невесты договаривались, заключали между собой завет, а потом, когда вырастали жених и невеста, они обновляли завет. И вот когда жених приходил к невесте, он брал чашу, наливал туда вино, и давал эту чашу невесте с такими словами: «Это чаша завета между мною и тобою. Вместе с ней я отдаю тебе свою жизнь». Если невеста была согласна обновить завет, который был заключен между отцами жениха и невесты, невеста брала эту чашу, пила из нее, и в этот момент, с этого момента, они уже юридически были мужем и женой. То есть на них распространялись все обязательства мужа и жены, в том числе вдовство, либо измена уже считалась не блудом, а прелюбодеянием. То есть это уже было серьезно. С точки зрения юриспруденции, с точки зрения закона, они были муж и жена. Но фактически еще как минимум год они не жили вместе. Потому что жених уходил, и теперь он был занят подготовкой дома для новой семьи. Невеста оставалась одна, в семье отца, и у нее была чаша. У нее была чаша, которая напоминала ей о женихе. Она пила из этой чаши воспоминания о своем женихе, явно понимая, что она уже не просто девушка, она уже обрученная девушка. У нее уже есть практически муж, который за ней вернется, то есть жених, который за ней вернется. Вот его чаша, он ее мне дал, он не может ее кому-то еще больше дать, у него такая одна чаша. И когда все-таки, когда уже жених заканчивал строительство дома, когда ему отец говорил: все, ты готов, иди, да только отец это решал, поэтому Христос и говорит: никто не знает того времени, только отец знает то время, когда я вернусь обратно. Отец решал в иудейской традиции, когда жениху можно теперь идти и забирать свою невесту. Отец говорил жениху: все, ты готов, иди за невестой. Жених все бросал, вот в чем есть, или там переодевался, бежал. Все вокруг, тоже его друзья вместе с ним собирались и кричали как можно громче, что жених идет, чтобы невеста услышала и как-то успела подготовиться и выйти навстречу вместе там со своими подружками. И жених приходил к невесте, их благословляли молитвы благословения. Они отпивали от этой чаши, и после этого жених клал чашу на пол и разбивал ее. Все, она больше не нужна. Потому что невесте больше некого ждать, а жениху больше некому эту чашу предлагать. Все, они уже муж и жена. Чаша не нужна. Жених сам пришел за своей невестой. То есть невесте уже больше не нужна была память о женихе. 1 Коринфянам, возвращаемся в наш текст. 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Смотрите, апостол Павел подчеркивает важный элемент ожидания будущего. «Доколе Он придет». Мы возвещаем о той цене, которую пришлось заплатить Христу за то, чтобы выкупить свою невесту, церковь. Он заплатил эту цену. Мы возвещаем, мы помним об этой цене и утверждаем, что только благодаря этому выкупу мы имеем право быть со Христом в вечности. Только благодаря этому мы достойны. И когда мы принимаем участие в причастии, мы вспоминаем не только то, что Христос совершил за нас в прошлом, но и то, что нас ожидает в будущем, то, ради чего Он это совершил. Он отдал за нас свою жизнь, чтобы привести нас на небеса. И когда Он придет, наше ожидание завершится. Кто помнит, чем оно завершится? Брачным пиром. То есть смотрите, как интересно. Вся история церкви, весь Новый Завет заключен между двумя пирами. Пирами. Вначале был такой скромный пир, последняя вечеря. И брачный пир Агнца, тоже будет пирище, так сказать, огромный пир. То есть между двумя вот этими ужинами заключена вся история церкви. Здесь Иисус Христос заключил завет, Он заплатил за нас выкуп за церковь. И ушел, как написано, Он ушел готовить нам жилище, Он ушел. И когда наступит время, когда Отец скажет Ему, что Он готов, или даже, можно сказать, не Он готов, когда мы готовы, когда придет полнота времени, когда придет это время, Христос вернется обратно за нами. И будет, тогда вот будет вот это настоящий уже брачный пир Агнца. И вот между последней вечерей и брачным пиром мы, по сути, с вами повторяем вот эту вот нашу с вами вот заповедь, вечерю, которая соединяет, можно сказать, между собой первую вечерю и вторую, и самую последнюю. Поэтому я надеюсь, что каждый из нас будет серьезно относиться к этой заповеди и осознавать, насколько это важно, анализировать себя, понимать, что в этот момент мы как никогда близки к Иисусу Христу, и радоваться, потому что мы возвещаем, что Иисус Христос вернется за нами. Аминь.